Глава шестая. Каким последствиям могут привести несколько ругательств, громко произнесенных на улице? «Тедеум лаудамус!» «Нет места, где бы не было гения!» — воскликнул Жан, вылезая из своего убежища. «На силу-то убрались оба филина! Ох-ох-нах-пах! Бешеные собаки! Дьяволы! Хороших я наслушался разговоров, нечего сказать!» У меня от них до сих пор в ушах трезвон стоит. А тут еще этот вонючий сыр. Ну, теперь скорее вон. Захватим с собой братцеву мошну и поспешим променять денежки на бутылки. Жан с любовью и восхищением заглянул еще раз в драгоценный кошелек, привел в порядок свою одежду, смахнул пыль с башмаков, почистил посеревшие от золы рукава, засвистал какую-то песенку, перевернулся на одной ноге, осмотрелся, нельзя ли еще чего стащить. Захватил с собой несколько лежавших на очаге стеклянных амулетов, рассчитав, что их можно подарить Изабо Латьери, и, наконец, отворил дверь, которую брат не запер из сострадания к нему. Жан тоже оставил ее открытой, желая на прощание насолить брату, и побежал вниз по винтовой лестнице, подпрыгивая, как воробей. В потемках на лестнице Жан толкнул кого-то, посторонившегося с сердитым рычанием. Он подумал, что это Квазимода, и эта мысль его так рассмешила, что остаток лестницы он пробежал, держась за бока от смеха, и даже выскочив уже на площадь, все еще продолжал хохотать. Очутившись, наконец, на улице, он топнул ногой. «О, славная, почтенная парижская мостовая! И будь проклята лестница!» На ней запыхались бы сами ангелы, восходившие по лестнице Иакова. Чего ради я полез в этот каменный бурав, ушедший в самое небо? Чтобы поесть протухшего сыра да полюбоваться из слухового окна на парижские колокольни. Пройдя несколько шагов, Жан заметил обоих филинов, то есть достопочтенного Клода и Жака Шармалю, погруженных в созерцание изваяний у входа в собор. Подкравшись к ним на цыпочках, он услыхал, как архидиакон объяснял вполголоса Жаку Шармалю. «Это Гильем Парижский приказал вырезать изображение Иова на этом камне цвета ляпис-лазури, позолоченном по краям. Иов знаменует собой философский камень, который тоже должен перенести много испытаний и терзаний, чтобы стать совершенным». «Ну, меня это не касается», — подумал Жан. «Благо, денежки у меня в руках». В эту минуту позади него раздался громкий и звучный голос, ругавшийся самым отчаянным образом. «Провалиться тебе! К черту тебе! Нечестивое чрево Вельзевула! Клянусь папой! Гром и молния!»
«Клянусь честью!» — воскликнул Жан. «Да ведь это мой друг, капитан Феб!»
Имя Феб поразило слух архидиакона в ту минуту, как он объяснял королевскому прокурору значение дракона, спрятавшего свой хвост в фонтане, откуда выходят клубы дыма, охватывающие голову короля. Клод вздрогнул и, оборвав к великому удивлению Шармалю свою речь на полуслове, обернулся. Он увидел своего брата Жана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему перед домом Гондлорье. «Действительно?» Это был капитан Феб де Шатопер. Он стоял, прислонившись к стене дома своей невесты, и ругался самым неистовым образом.
«Однако, капитан Феб, и молодец же выругаться!» — проговорил Жан, дотрагиваясь до его руки.
«Убирайся к черту!» — отвечал капитан. «Убирайтесь сами к черту!» — возразил школяр. «Но расскажите мне, милейший капитан, что вызвало такой фонтан красноречия?»
«Простите, дружище!» — воскликнул Феб, пожимая ему руку. — Но ведь знаете, лошадь на всем скаку не остановишь сразу, а я ведь ругался во весь дух. Видите ли, я только что вышел от этих святош, а каждый раз, как я там побываю, мне даю себе потом волю поругаться всласть, а то, боюсь, задохнуться. Гром и молния!
— Не хотите ли выпить? — спросил студент. Такое предложение немного успокоило капитана.
«Я бы с удовольствием, да денег нет.
Зато у меня есть».
«Неужели?»
Жан показал ему кошелек жестом, исполненным величественной простоты. Между тем архидиакон, покинув у собора изумленного Шармалю, тихо подошел к ним и, никем не замеченный, стал наблюдать за молодыми людьми, всецело поглощенными рассматриванием кошелька.
Феб воскликнул. «Кошелек у вас в кармане, Жан.
Да, это похоже на отражение луны в воде. И видишь ее, и нет ее там.
Черт возьми, да я готов пари держать, что вы насовали туда одних камешков».
«А вот полюбуйтесь, какими камешками набит мой кошелек», — хладнокровно возразил на это Жан, и без дальних разговоров высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу с видом римлянина, спасающего отечество.
«Фу ты, черт!» — пробурчал Феб. «Большие беляки, мелкие беляки, турские монеты, парижские монеты и даже настоящие лиарды. Да это восхитительно!»
Жан сохранил свой невозмутимый вид.
Несколько лиардов скатилось в грязь, и восхищенный капитан бросился было их подымать. Но Жан остановил его.
«Стыдитесь, капитан Феб де Шатопер!»
Феб сосчитал деньги и торжественно обратился к Жану. «Знаете ли вы, Жан, что тут 23 парижских су?
Сознайтесь, что вы кого-нибудь ограбили сегодня ночью на улице перерезанных глоток!»
Жан тряхнул своей белокурой кудрявой головой и произнес, презрительно прищурив глаза, «На то у нас имеется полоумный братец, архидиакон!»
«Ох, черт побери!» — воскликнул Феб. «Вот достойный ты человек!»
«Пойдем выпьем!» — предложил Жан.
«Куда ж пойдем?» — спросил Феб. «Разве в кабак яблоко Евы?»
«Не стоит, капитан. Пойдем лучше в старую науку. Мне там больше нравится».
«Ну я к черту старую науку. Вино лучше в Евином яблоке. И там у самой двери вьется на солнышко виноградная лоза. Я люблю на нее смотреть, когда пьян».
«Ну ладно, отправимся к Еве», — согласился студент, беря капитана под руку. «Кстати, дорогой капитан, а вы только что упомянули улицу перерезанных глоток».
«Так не говорят. Мы уже теперь не варвары. Нужно говорить «улица перерезанного горла».»
И оба друга направились к яблоку Евы. Незачем и говорить о том, что они предварительно собрали рассыпанные деньги и что архидиакон последовал за ними, мрачный и расстроенный. Тот ли это Феб, проклятое имя которого не давало ему покоя со времени его разговора с Грангуаром? Он не был в этом уверен. Но достаточно было этого магического слова, чтобы заставить архидиакона, крадучись, последовать за беспечными друзьями, прислушиваясь к их разговору и тревожно наблюдая за малейшими их движениями. Впрочем, весьма нетрудно было слышать все, что они говорили, потому что приятели нисколько не заботились о том, что другие прохожие могут услыхать их. Они разговаривали очень громко, болтая о дуэлях, женщинах, попойках и всяких сумасбродствах. На углу одной улицы к ним донесся с ближайшего перекрестка звук бубна. И Клод услыхал, как офицер сказал студенту.
«Черт возьми! Пойдем скорее!»
«Почему?»
«Боюсь, чтобы цыганка не увидала».
«Какая цыганка?»
«Да та, что ходит с козой».
«Эсмеральда?»
«Она самая. Все забываю ее дурацкое имя. Пойдем скорее, а то она меня узнает. А мне вовсе не хочется, чтобы она заговорила со мной на улице».
«Да разве вы ее знаете, Феб?»
Тот архидиакон услыхал самодовольный смех капитана, прошептавшего что-то на ухо Жану. Потом Феб снова захохотал и с победоносным видом тряхнул головой.
«Правда?»
— спросил Жан.
«Ей-богу!» — отвечал Феб.
«Сегодня вечером?»
«Сегодня вечером».
«И вы думаете, что она придет?»
«Да что вы, Жан, разве в этом можно сомневаться?»
«Ну и счастливчик же вы, капитан Феб!»
Ни одно слово из этого разговора не ускользнуло от архидиакона. Зубы его стучали, как в лихорадке, и он весь дрожал. На секунду он остановился, присев на тумбу, как пьяный,
а затем снова пустился вслед за молодыми шалопаями.